Теории и практики на Радио ВОС. Известно, что иммунная система защищает организм от заболеваний, уничтожая патогены и опухоли. Функционально иммунные клетки делятся на два типа – клетки врожденного и приобретенного иммунитета. Ключевые клетки приобретенного иммунитета – Т-лимфоциты. Они могут синтезировать уникальные рецепторы, способные уничтожать опухолевые и вирус-инфицированные клетки. Большую роль в этом играет апоптоз – программируемая смерть клеток. Зачем нужен апоптоз иммунной системе? Какую роль он играет в заболеваниях и старении? Что делают раковые клетки, чтобы избежать иммунного ответа и своей смерти? Об этом в лекции «Иммунная система и программируемая клеточная смерть», предоставленной Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Итак, начнем мы с иммунной системы. Иммунная система – это клетки, которые защищают наш организм от чужеродных микроорганизмов.
Мурат Вагида, иммунолог, соискатель на степень кандидата биологических наук, работает в лаборатории механизмов регуляции иммунитета в НИИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра имени Блохина.
Все клетки иммунной системы находятся в крови, в межклеточном пространстве, то есть по всему телу. Но существуют определенные органы, где их концентрация выше. Это такие органы, как селезенка и лимфатические узлы. Клетки, органы центральной иммунной системы – это костный мозг и тимус. Это органы, где клетки иммунной системы образуются. Представители двух эшелонов иммунной системы – это клетки врожденного иммунитета и клетки приобретенного иммунитета или адаптивного иммунитета. В первую очередь это Т-лимфоциты и Б-лимфоциты. Т-лимфоциты атакуют клетки, Б-лимфоциты продуцируют антитела. И эти системы взаимодействуют, клетка врожденной иммунной системы активирует клетку приобретенной иммунной системы, и наоборот, антитела, продуцируемые Б-клетками, помогают клетке врожденного иммунитета атаковать бактерии. Все клетки иммунной системы имеют одного предшественника. Они все происходят из стволовой клетки крови в костном мозге, как и клетки врожденного иммунитета, так и лимфоциты приобретенного иммунитета. На поверхности всех клеток организма, в том числе иммунной системы, существуют специальные, находятся специальные белки. Эти белки названы рецепторами. Каждый из них выполняет определенную функцию. Но функцию они выполняют после связывания с их лигандом, который есть в внеклеточном пространстве. Связывание какой-то молекулы лиганда с рецептором приводит к изменению его структуры и возможности передачи сигнала от этой молекулы внутрь клетки. Клетка активируется. Это взаимодействие напоминает ключ-замок, потому что только один, то есть только специфический лиганд может активировать специфический рецептор. А рецепторы иммунной системы врожденного и приобретенного иммунитета отличаются по своей логике. Рецепторы врожденного иммунитета закодированы в геноме, и все клетки врожденного иммунитета обладают одинаковыми рецепторами. То есть, если это какой-то тип рецептора, допустим, вот этот, он одинаковый абсолютно у всех клеток, несущих его. То есть, вся его структура одинакова. Это позволяет клеткам активироваться сразу. Позволяет клеткам активироваться сразу. Это свойство врожденного иммунитета. И они определяют не весь спектр чужеродных белков, а только какие-то категории. Допустим, принадлежит ли эта молекула вирусам, бактериям, каким-то чужеродным микроорганизмам. Клетки приобретенного иммунитета, они все схожи, но обладают определенным регионом, который у каждой клетки индивидуальный. И он может узнавать определенные какие-то куски чужеродных молекул. И эти куски, которые узнают клетки приобретенной иммунной системы, называются эпитопами. Но клеткам адаптивной иммунной системы требуется время на разогрев. Разнообразие рецепторов приобретенной или адаптивной иммунной системы огромно. Если выложить все антитела или Т-клеточные рецепторы Т-лимфоцитов в цепочку, то размер этой цепочки будет сравним с орбитой Луны. И, как я уже говорил, свойство адаптивной иммунной системы – то, что каждая клетка несет на себе уникальный рецептор. И каждая клетка – это клон. Клон, который выполняет одинаковую функцию, но специфичен только к определенному чужеродному белку. Б-клетки, как я уже сказал, продуцируют антитела. Антитела способны связаться с чужеродными белками напрямую, как вот здесь показано. Да? Антитела начинают связываться с поверхностью вируса. А биология Т-лимфоцитов немножко другая. Они способны связываться с чужеродными белками, которые показаны им, Т-клеткам, только внутри специальной молекулы. Эта молекула есть на всех клетках организма. И функция этой молекулы в том, что она является как бы экраном внутрь клетки. Каждую секунду все белки организма, все белки клетки нарезаются, и представление вот этого белка Т-клетки активирует Т-клетку, если этот белок чужеродный. Если, допустим, клетка инфицирована вирусом, то и вирусные белки будут нарезаться и представляться этими молекулами. Так Т-клетка узнает, что внутри этой клетки находится вирус. Обучение Т-клеток работать с MHC происходит в специальном органе иммунной системы, в тимусе. Незрелые Т-клетки выходят из красного костного мозга, приходят в тимус, проходят несколько раундов созревания и выходят потом в кровь. А строение генетического материала Т-клеточного рецептора уникально, не только Т-клеточного рецептора, но и антител. Кусок хромосомы, в котором закодирована информация о Т-клеточном рецепторе или антителах, состоит из маленьких кирпичиков. Каждый этот кирпичик во время созревания Т-клетки или Б-клетки друг с другом перестраивается. И у каждой клетки это происходит уникальным способом. Кроме того, на стыке между этими кирпичиками происходит огромное количество мутаций, что вот это невероятный случайный процесс рекомбинирования, то есть перестановки этих кирпичей, приводит к тому, что каждая Т-клетка или Б-клетка несет свой уникальный рецептор, выполняющий одинаковые функции, но который может связаться с разными молекулами-лигандами. Иммунитет приобретается в течение жизни, что даже у двух идентичных генетически близнецов иммунная система может отвечать по-разному. Допустим, здесь вот есть ответ на какой-то определенный вирус, а здесь нету. Поэтому эта такая система и называется приобретенная, потому что она приобретается, ее формируется в течение жизни человека. Такой механизм вот этих перестроек чреват большим количеством ошибок, которые могут возникнуть. Клетка, незрелая клетка, может собрать неработающий рецептор, то есть рецептор, который не может не связаться ни с чем, ни с молекулой MHC, не выполнять свою функцию. Они в этом органе в тимусе, где они развиваются, подвергаются смерти от забвения. То есть клетки, которые не получают сигнал от сформированного Т-клеточного рецептора, они умирают. Другой тип ошибки – это когда вот вследствие этих событий собирается рецептор, который способен убить себя, способен связаться с собственными молекулами MHC и собственными белками, которые показаны в этой молекуле. Они также уничтожаются в тимусе. Это происходит благодаря тому, что в тимусе существуют клетки, которые продуцируют все белки организма. То есть они обучают незрелые Т-клетки, показывают им все белки организма и находят те клоны, те Т-клетки, чьи Т-клеточные рецепторы в дальнейшем могут убить этот орган. Говорят им, посылают сигнал о смерти, говорят им умереть. Этот процесс достаточно драматичен, эти два процесса, поэтому более 90% вот этих перестроек оказываются неподходящими для организма, и, соответственно, они умирают в тимусе. Клетки эти умирают в тимусе. На периферию в кровь выходят только клетки, которые способны выполнять свою функцию нормально. Как происходит работа иммунной системы? Допустим, представим, я на вирусной инфекции. Через какое-то повреждение кожи вирус проникает в клетки внутрь организма. В коже, наряду с клетками эпителия, составляющими кожу, существуют и сидят дендритные клетки. Эти дендритные клетки заражаются этим вирусом, как и окружающие их нормальные другие клетки. Но заражение вирусом дендритных клеток приводит к тому, что они благодаря своим рецепторам узнают, что в них внутри находится вирус. Они не знают, какой это вирус, какие белки он несет, какой вреден он, полезен. Они просто знают, что это вирус. И после того, как они активируются, эта активация приводит к тому, что они начинают мигрировать в ближайший лимфоузел. Лимфоузел – это такое место, через которое каждую секунду проходит огромное количество разных Т-клеток. И в какой-то момент эта вирус-инфицированная дендритная клетка встречает именно свой клон. Клон Т-клетки, который специфичен к этому вирусу. Она посылает ему сигнал активации, потому что он долго с ней задерживается, ну, там другие процессы тоже происходят. И эта клетка начинает массированно пролиферировать, то есть делиться. Их становится все больше и больше и больше. Именно одного клона, уже с одинаковой специфичностью. Они все друг к другу клоны. И выходит из лимфоузла и распространяется по всему организму. Находит инфицированные клетки и после выполнения своей функции умирают. Часть клеток выживает, они становятся такими ветеранами иммунной системы или клетками памяти. Наличие такой системы памяти позволяет при повторной встрече с этим вирусом ответить значительно быстрее, без каких-то дополнительных... То есть активация клеток происходит значительно быстрее. Биология человека в этом смысле уникальна тем, что к концу жизни почти все его клетки – это клетки памяти. Клетки памяти на все те вирусы, бактерии, которые были встречены ему в организме. Такая сложная система, конечно, может дать сбой. И в первую очередь, это, ну, конечно, отсутствие этой системы. Если иммунной системы нету по каким-то врожденным генетическим аномалиям, как вот в модельных животных или у людей вследствие генетических болезней, то иммунная система не развивается, и в норме они погибают. Но существуют еще и приобретенные иммунодефициты, это когда какие-то агенты или вирусы атакуют иммунную систему. Другой тип нарушений – это нарушения, связанные с гиперактивацией иммунной системы на какие-то чужеродные белки, которые, в принципе, на чужеродные или на свои белки, которые, в принципе, не вредные. К этому привело как раз изменение нашего образа жизни, потому что иммунная система развивалась в других условиях, как эволюционная система организма, когда окружающий нас мир был богат микробами. Сейчас, из-за того, что все чисто, и мы используем антибиотики, относительно стерилен наш окружающий мир. Поэтому иммунная система из-за того, что не работает, грубо говоря, не получает какого-то тонического сигнала, может пойти не по правильному пути. Она гиперактивируется на какие-то абсолютно невредные белки или активируются на собственные клетки организма, как при аутоиммунных заболеваниях. При аутоиммунных заболеваниях, правда, более драматично, потому что мишени являются собственные клетки организма, и они погибают как раз механизмами программируемой смерти, о которых сейчас расскажет Витя вам.
Собственно, я расскажу про программируемую клеточную смерть и потом расскажу про ее роль в иммунной системе, а до этого расскажу про вообще роль в организме.
Виктор Татарский, клеточный биолог, работал в Каролинском университете, сотрудник лаборатории механизмов гибели опухолевых клеток в НИИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра имени Блохина.
Клетки могут погибать двумя способами. Спонтанной гибелью, при которой как бы сталкиваются с какими-то токсинами или какими-то такими поражениями, которые просто наносят ей физические повреждения. Клетка может потерять свою целостность, ее содержимое может попасть во внутреннюю среду организма, это вызывает воспаление. Примером таким является, например, при недостатке кислорода, то есть инсульт, инфаркт, ишемия, клетки, соответственно, сердца или мозга гибнут, и, как бы, во-первых, теряется много клеток, которые постоянно выполняют свою функцию, и, во-вторых, это вызывает воспаление. Это совершенно нежелательный для организма вариант развития событий. Апоптоз и, ну, программирование клеточной смерти, и я буду говорить конкретно про апоптоз как самый распространенный вид программирования клеточной смерти, это другое. При этом клетки погибают по сценарию, который запрограммирован в их геноме. То есть они получают какой-то сигнал, который говорит им о том, что они больше не нужны организму или о том, что они повреждены и что они должны умереть. После чего активируются специальные белки, которые разрезают белки, необходимые для жизни клетки, что приводит к тому, что она сокращается, округляется, теряет контакт с другими клетками и распадается на части, которые называются апоптотическими телами, которые затем поглощаются клетками окружающей ткани или клетками иммунной системы.
Вновь и в мороз, шутку серьёг. С вами всегда Радио ВОС.
Иммунная система и программируемая клеточная смерть. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Главную роль в, собственно, в процессе апоптоза играют белки, которые называются каспазы. Они относятся к классу протеаз, то есть белков, которые разрезают другие белки. Вам наверняка известны такие белки, например, как пищеварительные ферменты, которые разрезают белки, которые поступают вам в пищу, в кишечнике и желудке, на мелкие фрагменты, которые затем могут, соответственно, быть расщеплены до аминокислот и использованы для построения собственных белков. Например, когда вы принимаете мизим, да, это таблетка, содержащая пищеварительный фермент. Каспазы относятся к тому же классу, то есть они расщепляют другие белки, но при этом они расщепляют их только определенные белки, у которых есть определенная последовательность аминокислот. То есть, у них есть определенные мишени, которые они режут по определенным положениям. При этом, что интересно, каспазы синтезируются в виде неактивных белков, которые для активации их тоже необходимо отрезать тот кусок, который мешает им соединиться в такие димеры, которые имеют эту активность. Собственно, какие сигналы могут вызывать гибель клетки? Во-первых, клетки несут на своей поверхности разнообразные рецепторы, которые присваиваются своим лигандам, активируют каспазу 8, который, в свою очередь, активирует каспазы 3, 6 и 7, которые и осуществляют все те процессы, о которых я говорил выше, разбор клетки на части. Этот путь называется рецепторным. Многие клетки, ну, практически все клетки нашего организма, должны получать сигнал о том, что они еще нужны организму. Если они прекратят получать этот сигнал, то из их митохондрии выходят специальные белки, которые образуют комплексы, активирующие каспазу 9, и он тоже, в свою очередь, активирует каспазы 3, 6 и 7. Также выход этих белков может быть обусловлен повреждением митохондрии или какими-то токсическими стрессами. Этот путь называется митохондриальным. Для клетки очень важно поддерживать свою генетическую целостность. В частности, клетка, которая получила какие-то повреждения ДНК или какие-то мутации, которые могут быть опасны для нее, могут привести к возникновению рака или мешают клетке выполнять свои функции, это тоже активирует апоптоз. Для этого есть специальное множество белков, центральный в них является P53, который если клетка получила повреждение ДНК, активирует оба пути апоптоза, чтобы точно увериться в том, что такая клетка, собственно, должна погибнуть. Сложность этой системы, на самом деле, позволяет этим двум путям активировать друг друга. Собственно, после активации каспазы 3, 6 и 7, их мишенями являются белки, которые представлены во всех частях клетки, которые нужны и для синтеза белка, и для транспорта белка. Они разрезают цитоскелет, который нужен для поддержания формы клетки, для того, чтобы она двигалась. Если она, как бы, этой клетке нужно двигаться, они разрезают контакты, которые связывают клетки друг с другом. И они разрезают структуру ядра и саму ДНК, которая расщепляется на мелкие фрагменты, чтобы прекратить синтез. В общем, этот процесс распада клетки на апоптотические тельца сходен с управляемым сносом дома, когда вы закладываете взрывчатку именно таким образом, чтобы дом сложился, не повредив все окружающие ткани. Ну, как вы, наверное, знаете, что в нашем организме происходит множество делений клеток, миллиарды клеток образуются. И понятно, что так как мы с вами не изменяемся, мы это знаем, да, то для того, чтобы скомпенсировать эти деления, митозы, необходимо, чтобы такое же количество клеток умерло. Нарушение этого баланса как в одну и другую сторону приводит к развитию разных заболеваний. То есть причинами этого нарушения баланса могут быть разные, например, мутации или вирусные инфекции, когда вирус блокирует как бы апоптоз или стимулирует деление своих клеток хозяинов, но результатом этого нарушения баланса всегда будет какая-то патология. Я хотел бы здесь остановиться особо на двух. Собственно, рак. Опухоли возникают из-за того, что возникают мутации в системах, которые, с одной стороны, контролируют деление клеток, то есть количество делений становится в этих клетках становится больше, они становятся бесконтрольными. А с другой стороны, опухоли у клетки приобретают мутации, которые инактивируют апоптоз. То есть в норме там есть белки, которые не дают клетке умереть при совсем маленьких каких-то повреждениях. Но когда этих белков становится много, то они блокируют апоптоз, и, соответственно, такие клетки будут умирать плохо. С другой стороны, старение, вот есть разные причины старения разных тканей, и есть разные теории, почему, собственно, как бы происходит старение, но несмотря на разные причины, как бы все это сводится к тому, что количество делящихся клеток в организме становится меньше, они перестают делиться, или они умирают. То есть как бы у нас становится меньше делений и больше гибели клеток. Апоптоз играет большую роль в развитии организма, потому что при развитии организма проще сначала сделать какой-то избыток, а потом, как скульптор убирает лишние части, чтобы получить мраморную статую из блока, да, то также в организме образуются многие сложные органы. Например, когда развивается конечность, сначала образуется такая пластинка, вот, а затем пространство между пальцами, в пространстве между пальцами клетки умирают апоптозом. Так вот, если, скажем, произойдет какая-то мутация, которая приведет к тому, что эти клетки не умрут, то у вас вместо, соответственно, руки образуется такая ласта. Гораздо более опасны, например, такие мутации в нервной системе. В норме образуется избыток нервных клеток, которые, те из них, которые не образуют связи между друг другом, должны умереть. В таком случае образуется мозг, который не способен выполнять свою функцию, и весь эмбрион погибает. И есть множество других примеров тканей, в которых, соответственно, апоптоз необходим для их нормального развития. Во взрослом организме есть, соответственно, ткани, в которых происходит много делений клеток. Ну, прежде всего, эпителиальные ткани, это там выстилка желудка, кожа, ну, в общем, слизистые и так далее. И есть ткани, в которые происходят редкие деления. То есть, как бы даже раньше считалось, что новые клетки там не образуются. Ну, то есть, вам всем, наверное, прекрасно известно, что, как говорят, что там нервные клетки не восстанавливаются, сердечные клетки не восстанавливаются. На самом деле, оказалось, что это не совсем так. В мозге присутствуют стволовые клетки, которые очень медленно, но образуют новые нейроны. И также в сердце присутствуют стволовые клетки, которые образуют новые кардиомиоциты. В принципе, это происходит очень медленно. За всю жизнь человека сменяется только приблизительно половина клеток его сердца. Но так или иначе, в этих тканях, в тканях, которые особенно быстро делятся, происходит размножение и смерть клеток. При этом не надо думать, что это одни и те же клетки размножаются и гибнут. Вот есть, например, кишечника, показано, что вот есть дифференцированные клетки, которые выполняют, собственно, функцию. Они синтезируют ферменты, они всасывают питательные вещества. А есть, соответственно, в кристах, то есть в выстилке кишечника, есть стволовые клетки, которые асинхронно делятся и образуют, с одной стороны, дифференцированные клетки, а с другой стороны, один из потомков этой клетки остается стволовым, и он не выполняет эти функции, которые делают дифференцированные клетки, но он нужен именно для поддержания того, чтобы все время образовывать новые. Так вот, умирают в основном клетки дифференцированные. То есть как бы здесь есть такое разделение труда. Одни клетки делятся, другие выполняют функции и потом умирают. Помимо нормального обновления тканей, апоптозом убираются поврежденные клетки, прежде всего генетически поврежденные клетки, потому что если делящаяся клетка получит определенные мутации, которые будут способствовать тому, что она будет бесконтрольно делиться и не умирать, то это приведет к возникновению опухолей. И, соответственно, чтобы этого не происходило, такие клетки должны быть активировать себе апоптоз и умереть, чтобы не убить весь организм. Здесь надо сказать, что имеется два типа организмов. Более в примитивных беспозвоночных, у которых мало продолжительной жизни, большинство фактически во взрослом состоянии не образуются новых клеток. Такие организмы называются постмитотическими, например, мухи, дрозофилы или там черви селегенс. После того, как завершилось их развитие, во взрослом организме новых клеток фактически не образуется. Они живут мало, и у них также не образуются опухоли, потому что их клетки не способны делиться, и даже если там произойдут какие-то мутации, очень сложно возникнуть в таком состоянии, в котором начнется снова деление этих клеток. Наоборот, скажем, у позвоночных у нас есть, как я говорил, ткани, в которых происходят редкие деления, и фактически в этих тканях никогда не бывают опухоли, такие как происходящие из нейронов. То есть если кто-то говорит вам рак мозга, да, это на самом деле опухоли, которые происходят из клеток, которые поддерживают нейроны и все время обновляются. То есть как вот из клеток глии, то есть вот как он говорит, глиобластомы, да, или астроцитомы, это вот как раз клетки, которые поддерживают нейрон. Поэтому опухоли в основном образуются в делящихся клетках, и с возрастом вероятность того, что они получат такие мутации, которые приведут к развитию опухоли, она увеличивается. С другой стороны, как я говорил, что такие клетки с мутациями подвергаются апоптозу, поэтому один из причин старения является то, что клетки, которые накапливают себе со временем мутации, их все больше и больше они погибают или прекращают делиться в результате процессов, которые стараются ограничить опухоли. И вслед за увеличением вероятности опухоли увеличивается смерть от старения. Такая грустная ситуация приводит к тому, что как бы несмотря на в конечном счете или опухоли, или старение, или ну, то есть болезни, связанные со старением, вас достанут. Возвращаясь к иммунной системе, я расскажу о том, как, собственно, клетки иммунной системы убивают зараженные вирусами или опухолевые клетки. Они используют для этого все три типа индукции апоптоза у своих клеток-мишеней. И у них есть еще свои уникальные возможности запустить программиру клеточной гибели у своих мишеней. Так, клетки иммунной системы могут выделять два особых типа белка. Один называется перфорины, а другие называются гранзимы. Перфорины позволяют гранзимам проникнуть вглубь клеток. Гранзимы, они похожи на каспазы. То есть они, с одной стороны, активируют каспазы, а с другой стороны, они выполняют подобные каспазе функции, активируют такой особый вид апоптоза. Т-лимфоциты и другие клетки иммунной системы несут на себе белки, лиганды, которые могут связываться с рецепторами смерти на поверхности инфицированных клеток. Для этого они как могут их и выбрасывать в растворимой форме, так и нести их на свои поверхности, и тогда они должны соприкоснуться с зараженной клеткой, и такая манера индукции апоптоза романтически называется kiss of death. И, наконец, клетки иммунной системы могут выделять вещества, которые препятствуют работе митохондрии клеток-мишени и вызывать у них апоптоз по митохондриальному пути. Не надо думать, что клетки иммунной системы сами свободны от апоптоза. Как Мурат говорил, что большинство, 90% клеток отбираются в тимусе, и они умирают. Они умирают как раз по механизму апоптоза. С одной стороны, если у них не работающий Т-клеточный рецептор, то они просто не получают сигнал на выживание. А с другой стороны, если они реагируют на собственные антигены, то они получают положительный сигнал о том, что им надо умереть. После того, как уже зрелая Т-клетка встретилась со своим антигеном, она размножается, как говорил Мурат, и затем, когда эти клетки становятся не нужны, чтобы не было хронического воспаления, они должны умереть. Это тоже происходит апоптозом. И здесь интересно, что это происходит как раз по тому механизму, как говорил, что есть сигнал о том, что клетка еще нужна, а потом его нет, и, соответственно, она умирает. И в данном случае таким сигналом является интерлейкин-2, но здесь интересно понять, что такая стратегия очень часто используется в организме. То есть один и тот же сигнал говорит, когда его много, говорит то, что клеткам надо размножаться, а когда его нет, что клеткам надо умереть. Остаются только немногочисленные клетки памяти. А, наконец, я говорил, что вот этот распад на апоптические тельца, чтобы не вызывать воспаление, они должны быть, остатки этих клеток должны быть съедены окружающими клетками и клетками иммунной системы. Для этого умирающие клетки, они оказывают такую услугу окружающим организмам. Во-первых, они выделяют сигналы, которые привлекают клетки иммунной системы, которые их потом, эти остатки поглощают. Этот сигнал называется «find me». И с другой стороны, на своей поверхности они начинают презентировать белки, которые говорят окружающим клеткам и клеткам иммунной системы, что вот эти вот остатки надо съесть. И эти сигналы называются «eat me».
Вновь и в мороз, шутку серьёк. С вами всегда Радио ВОС.
Иммунная система и программируемая клеточная смерть. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Теперь мы немного расскажем о том, какими методами мы пользуемся. Ну, мы пользуемся, на самом деле, большим количеством методов, ну, мы расскажем о парочке в своей работе. Вот любимый с нами, с Мурадом, метод проточной цитофлориметрии с любимым нам прибором проточным цитофлориметром позволяет оценивать количество каких-то белков в каждой клетке. Когда вот, скажем, вот сейчас мы делаем форез, да, это там ДНК выделено из множества клеток. А этот метод позволяет нам оценивать, сколько белков или каких-то маркеров приходится на каждую клетку. Мы красим ее, соответственно, какими-то красящими веществами, которые пропорционально связываются с маркером, который надо изучить, и затем они протаскиваются, засасываются в узкий канал, так что там только одна клетка в какой-то момент проходит через детектор, и детектор позволяет нам смотреть, сколько, соответственно, какая интенсивность сигнала, то есть сколько молекул, которые нас интересуют, представлены в этой клетке. Форез, как мы говорили, позволяет разделить белки или ДНК по весу. Есть более сложный метод, как можно разделить и покрасить определенные белки, называется моноблотинг. И так как он сложный, там множество всяких мелких деталей, которые могут все испортить, то он особо любим некоторым биологам. И здесь вот я даже нашел такую майку, на которой написано, что Господь создал небо и землю, а сатана придумал вестернблот. В частности, зачем это нужно? Я говорил, что каспазы расщепляют определенные белки, которые нужны для функционирования клетки, и мы можем наблюдать за этим. То есть здесь представлен вот полноразмерный белок, он весит где-то 120 килодальтон. Затем при активации каспазы он становится меньшего размера, то есть он расщепился. Наблюдая, соответственно, за расщеплением разных белков, активацией разных каспаз, мы можем сказать, по какому пути апоптоза происходит в данном случае гибель, и на каком этапе она находится. В моей лаборатории мы занимаемся исследованием того, как противоопухолевые вещества вызывают гибель, какой типа гибели они вызывают, и как они, соответственно, преодолевают или не преодолевают они устойчивость опухолевых клеток, которые они приобретают к апоптозу. Большинство противоопухолевых веществ, кстати, относятся к тем веществам, которые или повреждают ДНК, это вот предыдущее поколение, которое все еще активно используется в клинике. А новые терапии, они в основном блокируют вот эти сигналы, которые, с одной стороны, дают сигнал на размножение, а если их нет, то, соответственно, говорят клетки о том, что надо умереть. А теперь Мурат немножко расскажет про онкоиммунологию и свою работу.
Считается, что когда возникают опухоли, это случайный процесс. То есть появляется какая-то мутация, которая позволяет клетке избежать сигнала программируемой смерти, избежать и массированно делиться. Считается, что иммунная система узнает эти клетки с мутациями. Они уничтожаются, и организм защищен от опухолевых клеток. Но это считается, что этот процесс происходит всегда в нашем организме. Когда же пациент болен раком, происходит другой процесс. Иммунная система по каким-то причинам не замечает опухолевые клетки. Опухолевые клетки дальше делятся, набирают силу своей агрессии, мутируют другие белки. И в конечном итоге это приводит к тому, что опухоль опухоль начинает использовать не только свои внутренние механизмы для защиты от иммунной системы и от механизмов программируемой смерти, но и рекрутирует клетки иммунной системы, чтобы они помогали ей в дальнейшем росте. Есть такой раздел, как бы, иммунология, онкоиммунология. Он изучает, он пытается найти лекарство против рака с помощью иммунной системы. А опухоль, сама ткань опухоли, она не гомогенна. То есть там не только опухолевые клетки. Ее составляют еще клетки иммунной системы, которые по каким-то, среди которых есть клетки, которые потенциально способны убить эту опухоль. Но по как раз вот этим механизмам опухолевые клетки регулируют ответ иммунной системы и не дают им атаковать себя. А стратегия онкоиммунологии заключается в том, что взять эти клетки, вынуть из пациента, специально их реактивировать вне пациента и вместе с химией и радиотерапией добавить, то есть ввести в пациента, помогая чтобы иммунная система помогала выполняла свою функцию, уничтожала рак. А какие еще стратегии есть? Стратегии, ну, как бы здесь три основные стратегии. Во-первых, это создание, забор крови у пациента, введение в его Т-клетки специального Т-клеточного рецептора, который известно, что будет атаковать опухоль, и возвращение этих клеток в организм пациента. Кроме того, есть стратегия создания таких смесей белков, которые обладают функциями антител и функциями Т-клеточных рецепторов. Введение этих белков внутрь клеток пациентов и попытка вылечить его от рака. И кроме того, попытка найти... И вот проблема вот этого метода заключается в том, что очень сложно найти этот клон, который будет атаковать опухоль. А когда мы при использовании модельных животных, мы можем провести огромное количество экспериментов и найти этот клон. Но проблема в том, что модельное животное должно нанести на себе молекулы MHC, главного комплекса гистосовместимости, о котором я говорил раньше, человека. Поэтому создаются такие модельные трансгенные животные, они называются гуманизированные, то есть наполовину человек, наполовину... То есть мышь с белками человека. Им закалывается опухоль человека, и находится, соответственно, этот клон, который способен атаковать. Он затем вставляется в клетки пациента. Я в своей лаборатории использую следующий метод. В первую очередь это реакция смешанная культуры лимфоцитов. Это когда мы смешиваем клетки, которые изучаем, смотрим их активацию, и с клетками-мишенями, допустим, клетками другого организма или опухолевыми клетками. Как я уже говорил ранее, после активации клетки иммунной системы массированно делятся. И это деление мы можем детектировать с помощью радиоактивно меченной ДНК. Введя ее в раствор, мы можем видеть, насколько по изменению радиоактивности видеть, насколько сильно отвечают определенные клетки. Кроме того, мы в нашей лаборатории создали пару трансгенов, трансгенных мышей. В чем заключается именно моя работа? Вот здесь происходит введение специального генетического материала ДНК одного единственного куска Т-клеточного рецептора внутри этой ДНК. Она вводится, соответственно, у мышей обычных, нетрансгенных, всего лишь 5% этого куска находится у Т-клеток. А у нашей трансгенной доходит до 90%. И такое кардинальное изменение в разнообразии рецепторов приводит к тому, что они на присутствие антигена, на какого-то специфического антигена, отвечают значительно сильнее, чем обычная мышь.
На самом деле иммунология и программирование клеточной гибели, связанная с опухолями, это настолько обширная область, что этим занимаются тысячи людей практически во всех местах, которые так или иначе занимаются биологией. Но мы привели какие-то примеры, которые нам, может быть, близки. Вот Мурат расскажет про иммунологов.
Вот Сергей, Руслан Меджидов, который работает сейчас в Ельском университете, как раз его заслугами и заслугами его учителя Дженовы была открыта роль Toll-like рецептора. Это рецептор звоночка, который связывает врожденную иммунную систему с приобретенной. Сергей Недоспасов, у которого одна из лабораторий в МГУ, и он работает над биологией молекулы ТНФ-альфа. То есть на биологии молекул, которые участвуют как раз в осуществлении функций иммунной системы, в атакующих молекулах.
Собственно, здесь еще представлен Дэвид Клеонский, который является одним из крупнейших людей, изучающих аутофагию. Это другой вид программируемой клеточной гибели, который может быть, наоборот, увеличит вашу продолжительность жизни, потому что при нем, если он происходит в небольших масштабах, при недостатке питательных веществ в этом клетка начинает переваривать собственные органеллы, и, как ни странно, это продлевает жизнь. Но если процесс заходит слишком далеко, то это приводит к гибели клеток. И здесь представлен Борис Животовский, человек, у которого я работал какое-то время в Швеции. Он занимается как раз вещами, связанными с радиоустойчивостью опухолевых клеток и апоптозом, вызываемым радиационным повреждением. Ну и многими другими вещами, на самом деле, у него большая лаборатория.
Вы слушали лекцию биолога Виктора Татарского и иммунолога Мурада Вагиды «Иммунная система и программируемая клеточная смерть». Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.